В течение, я думаю, ближайших двух-трех занятий будем практически полностью посвятим это время исследованию вот этого развития западной церкви, как именно западной. То есть вы же прекрасно понимаете, да, что эти настроения возникли не вдруг, с одной стороны, а развивались постепенно, эволюционировали, если хотите. С другой стороны, для этой эволюции необходимы были предпосылки, некая платформа базовая. И вот поскольку мы одновременно будем рассматривать и, если можно так выразиться, политическую эволюцию Рима, Римской церкви, да, РКЦ, и ее духовную эволюцию, ну или, если правильно говорить, может быть, конечно, и деградацию, потому что мы все-таки будем рассматривать в первую очередь те элементы, которые отводили ее от взаимопонимание с Востоком, не забывая тот факт, что и Восток в этом смысле, конечно, постарался в некоторых моментах оттолкнуть от себя Рим. Ну вот во всем многообразии этих плюсов и минусов, факторов, и то, как мы знаем, один, мы разошлись. И разошлись достаточно далеко, чтобы не считать католиков уже братской церкви. Но в любом случае нам придется одновременно, как вот в шахматах, играть на двух досках. Одна партия касается политических событий, другая партия касается событий, скажем так, духовно-вероучительно, духовно-нравственных, вот, то есть составляющей религиозной в первую очередь. Но при этом мы будем неоднократно замечать, как время от времени на двух досках у нас складываются, скажем так, зеркальные моменты, потому что были политические события, которые вызывали определенную реакцию с точки зрения вероучительных каких-то вот элементов. И были некие, ну даже не столько вероучительные, сколько в целом богословские моменты развития Запада, которые спровоцировали определенные политические последствия. Причем, если с точки зрения обратной связи политика влияла на церковь очень прямо непосредственно, понятно, да, что там есть политические причины, и мы будем давить, чтобы вот это было именно так, а не иначе. То с точки зрения обратной, рождение некой мысли, которая принимается и к ней привыкает сознание западного человека, но не привыкает сознание восточного человека, спустя порой 5, 7, 10 веков, подобно взмаху бабочки на одном конце, который вызывает ураган на другом, спровоцирует такие события, о которых едва ли думали современники. И эти события происходят. Эти события формируют совершенно новую карту мира. Политика. Итак. Вот все-таки передо мной несколько таких важнейших элементов, с которых мы должны, в общем-то, начать вот выстраивать эту логическую цепочку. Но сначала мы поговорим с вами все-таки о более базовых вещах. Я уже с вами говорил о том, что римская церковь сформировала западную цивилизацию. Это безусловно. Ну и, как я уже только что заметил, есть всегда обратная связь, есть платформа некая. И можно говорить о том, что, как я, по-моему, упоминал, да, что, вот, скажем, православие греческое, православие римское отличается, православие русское отличается друг от друга. Да? И сейчас же можно говорить о том, что, чисто в теории, православие русское и православие римское отличались бы, да не сейчас даже, когда люди приходят к Богу из там, англиканства, да, вот, где-нибудь в Англии или во Франции, все-таки их православие носит свои характерные черты. Но мы говорим все-таки о том, что у нас уже некая традиция, условно, московского патриархата, переходят на новую почву, они ее принимают, что-то предъявляют. Если бы речь шла про поступательную, длинную традицию, то там, конечно, вот эти вот различия, этнический этот компонент был бы куда сильнее. В данном случае мы говорим о компоненте, который остается за рамкой православия, но в тот момент это все-таки было православие. Более того, мы будем говорить о временах, когда и римские папы были святыми, и на самом Риме, в самом Риме и в его окрестностях, в пределах Западной Церкви, творили люди, которые сейчас у нас в святцах, мы читаем то, что они писали, мы почитаем то, что они писали. Иногда, в некоторых случаях, это, скажем так, почитание с оговорками, но у нас, слава Богу, и на Востоке хватает своих отцов, которые писали, и некоторые моменты их учения, скажем так, остались их учением, а не учением церкви. Да? То есть тут все как у людей, скажем так. Оно так и должно быть, оно так и было. Потому что, поверьте, чем больше изучаешь историю Западной Церкви, и Восточной тоже, и вообще историю, тем больше понимаешь, все это происходило. Да, конечно же, мерзавцы и чудовища тоже влияют на историю, но куда больше на историю влияют люди по-настоящему одаренные, умные, честные, по крайней мере, перед собой, которые в целях сделать как лучше и понимают, что если они не добьются своего, то вот это вот неграмотное быдло все испортит. И они добиваются своего. Они выстраивают новые какие-то двери, умирают, а потом в эти двери заползает большая змея. И вот так, обрисовав кратко вот эту платформу, мы начнем говорить о конкретных вещах. Итак, что у нас такое римская цивилизация на момент прихода Христа? Знаете, вот я тут сейчас, когда шел сюда, подумал, какой автопик, как говорится, да? Есть такой известный французский комикс про Астерикса и Обеликса, галлов, которые воюют с римлянами, и вот современные их интерпретации, и даже кинематографический вариант, там, где играет русский гражданин Жерар Депардье. Да, он же, по-моему, православие принял. Вот православный человек, француз, Жерар Депардье, играет там как раз такого галла. А врагами галлов, как известно, были римляне. Но и в этом комиксе они такие вот тоже помешаны на порядке, с этим характерным приветствием. Понятное дело, что здесь французы, как и всякие добропорядочные пропагандисты, засунули клюкву. Ее там очень много. И под видом римлян с кем всегда воевали французы после англичан? С бошами. С немцами. Но вот конкретно в этом элементе клюква не настолько уж клюквенная. Потому что действительно римская цивилизация, она соответствует тому, что можно сказать, что построена в порядке. Порядок, мера некая. Но только все-таки никак немцы. Нет. Римляне, если у немцев там ордунг это порядок, вот именно чтобы вот один, два, три ровный квадрат, да, там танки, да, квадратиш, практиш будут. У римлян все-таки центром, их нервом, была все-таки справедливость. И уже из этой справедливости проистекает то, что у каждого свое место. У каждой вещи свое место. У человека в этом мире свое место должно быть. И в этом месте должен быть верен. Справедливость. Вот то, что было залогом римского духа. Вот этот римский дух, запишите это слово, потому что придет время, когда римские папы будут считать себя защитниками римскости. Римский дух. Что это такое римский дух? Ну, во-первых, я уже сказал справедливость. Справедливость. Но справедливость своего особого вкуса. Одна из школ, с которыми ожесточенно спорили христиане, их-то было много, и вы знаете, что апостол Павел в Афинах спорил, как там говорит его соратник, апостол Лука, да, некоторые из платонических христианских философов. Было много специфических очень школ. Платоники на самом деле очень много дали потом для христианства, как мы знаем. Был Иустин философ, который начинал с Платона, а закончил мучеником за Христа и основателем одной из первых таких богословских школ. Но все-таки специфически римскими школами какие были? Во-первых, стоики и эпикурейцы. Это сейчас очень постараюсь кратко, минут за 10 рассказать об этом, потому что это на самом деле не так важно, но поможет что-то, какие-то связи могу устаканить. Стоя – это философская школа. Ну, наверное, вот если говорить про римский дух, то в первую очередь это именно стоики. Стоические. Что такое стоические в нашем представлении?
Постоянных.
Постоянных? Нет. Стоически переносить тяготы жизни. Слышали такое выражение?
Стойко переносить.
Стойко. Так вот, стойко. Как раз таки от стоиков. Конечно, там была и другая школа, тоже специфически римская. Хотя трудно сказать, и греческая тоже. Эпикурейцы. Ну, вы помните, да, эпикурейцы – это такие прожигатели жизни, которые считают, что смысл жизни – наслаждение. Гедонисты, я бы сказал, да? Гедонисты, наслаждение, вот гедонисты. На самом деле, это просто уже
скажем так, извращением учения Эпикура, который был просто тяжело больным человеком, но любил покушать. И он развил некую философскую школу, согласно которой человек должен быть умеренным в наслаждениях, чтобы эти наслаждения не потеряли свою прелесть. Ну, потому что когда ты будешь каждый день сильно очень напиваться, то в конце концов тебе будет противно пить. Mm-hmm. А если пить по чуть-чуть, да еще с хорошей закуской, совсем другое дело. Секрет в том, что у него больный желудок. И поэтому для него, даже он пишет товарищу в одном из писем, Эпикур, пришли мне горшочек сыра, ну, видимо, речь идет о том сыре, который намазывают на хлебушек, да, вот горшочек сыра, чтобы я мог пороскошествовать. Ну, к сожалению, его ученики обладали молодым здоровьем, хорошим желудком, и поэтому римляне называли их, знаете как, поросята. Вот это вот там, что наесться там, каких-нибудь там слоненых язычков, пока они у тебя начнут из твоего язычка не вылезать, вот это вот все. Да, там положил, если ты ел много вкусного, и у тебя уже нет места, ты кладешь зубочек, а вот, и ешь дальше. Вот. Но все-таки это не специфический римский дух. А когда он стал римским, то сами римляне говорили, горе нам, наша империя гибнет, потому что, ну, не на этом строился Рим, товарищи. Специфический римский дух – это все-таки стоические философы, которые тоже возникли как ответ на те тяготы жизни, которые сперва римляне претерпевали от окружающих, а потом, позднее, когда Рим уже стал могущественным, они начали терпеть такие тяготы от кого? От всемогущих римских императоров. И порой сами императоры были стоиками. Марк Аврелий, он склонялся к стоицизму. В его дневнике замечательные выражения. Например, смерть улыбается каждому из нас. И все, что мы можем, это улыбнуться ей в ответ. Красиво сказано? Красиво. Да, он император. Он самый могущественный человек древнего мира. Но и он смертен. И он это понимает, оценивает трезво. Он был в боях, он видел смерть. И в его же дневнике еще более стоическая фраза. Если весь мир разобьется, как глиняный горшок, мудрец спокойно смахнет с себя его осколки. Веет немного холодом, да? Ты понимаешь, ты бессилен остановить гибель себя, твоих детей, всего мира. Но даже на твоих глазах умрут все твои дети, ты спокойно вытрешь себя их кровь, понимая, что это было неизбежно. Только так ты сохранишь психику, не сойдешь с ума от того, что все гибнут, и ты умрешь. Хорошо, дети будут живы, ладно, дети будут живы. Но вы умрете все. Мы умрем, я умру. Вот это думать надо, думать, понимать, что это неизбежно. Можно вот эти, как эти стойки, пить, отвлекаться. Но куда честнее быть с людьми, прийти и сказать, да, я умру, но я улыбнусь тебе в лицо. Вот стоический дух. На этом духе был выстроен Пакс Романа. И, в общем-то, вот эти подвиги, которые римляне несли, они... С одной стороны, зиждились на одном ките – это верность как принцип жизни, верность государству, верность государю, верность своему какому-то предназначению. Если я военнослужащий, значит, верность присяге. Если я, там, скажем, земледелец, то верность обязанным земледельца. Ну, неважно, верность. Ну и второе – это, вот, конечно же, да, вот это стоическое перенесение любых тягот. Любых совершенно. Я вам рассказывал, да, про Муса Сцевалу, который сжег свою руку, по-моему, рассказывал, да?
Нет.
Ну, уже известная история, ее знал каждый римский школьник. Некие враги, когда Рим еще был не такой могущественный, а скорее маленький, всеми обложенный врагами, враги пришли пограбить Рим, ставили лагерь рядом с Римом, римляне готовы обороняться, но понимают, что враги сильные, многочисленные, вот там, скажем, условно, 40 юношей клянутся на священных римских там каких-то богах, богах предков, там, духах, что они остановят. Как может вот маленькая армия остановить большую? Ударить в сердце, да, как Клаузевиц говорил, бейте в сердце противника. Задолго до Клаузевица это придумали римляне. Они решили убить главу, прокрасться в лагерь и убить. И вот первый юноша, его звали Муций, молодой, сильный, умный, он пополз, и он проник вот прям... прошел через все линии охраны и уже был в палатке. Вот там его прям в палатке схватили. Его спрашивают, зачем, что ты здесь делаешь? Ну, абсурдный вопрос. Но он храбро, ну, надеясь, что он сейчас когда доедешь, мимо проходил, да? Может быть, перебежчик. Но он говорит, я пришел убить его. И этот он, кто бы там ни был, этот варвар, спрашивает, ты хоть понимаешь, что сейчас мы с тобой сделаем? Рядом стояла жаровня с углями, ну, свет, тепло, как бы вот печка походная. Треножник, чаша, там угли пылающие. И он спокойно говорит: римляне не боятся мук. И кладет туда руку и не убирает, и держит ее на этих углях, пока она не сгорает. Потом показывает то, что осталось в трупе, и говорит: убейте меня. Но еще 39 юношей поклялись так же, как и я, убить тебя любой ценой. Посмотрев на него, они не только его отпустили живым, но и пошли за лучшее, за благо. Собраться и уйти. А Муций Севола после этого продолжил службу в армии. Но поскольку он же не мог держать левой, правой рукой меч, он держал ее в левой руке. Поэтому позвали левша Севола. Вот на таких примерах воспитывали римских школьников. Из поколения в поколение. На таких примерах они вырастали, и такими они были обязаны гордиться. Проблема была в том, что к моменту Кесаря Августа, и уж тем более к моменту, когда стали править люди типа Диоклетиана, таких людей среди римлян было очень немного. Те, которые предпочитают: зачем будем воевать? Мы деньги заплатим, за нас пойдут наемники. Зачем будем верны? Мы договоримся с теми, кто нам выгоден, и разделим деньги пополам. Зачем мы будем верны своей жене? У меня там с ней будут общие дети, бизнес будет с другой, любовь с третьей, разговаривать буду с четвертой, а, извините, интим будет с пятой, потому что она лучше занимается, чем ты, который разговаривает. А который разговаривает, хуже заниматься бизнесом, тем, с которой бизнес. Все как у людей. А потом вдруг выясняется, что есть люди, которые с поля боя не бегут, которые Риму верны, которые женам верны. Странно, они как дураки спят только с одной женщиной, а даже не с мальчиком. А с мальчиком почему-то не спят, это ненормально. Но потом, когда этих ненормальных тянут и говорят: вы ненормальные, поклонитесь богам, мы вас отпустим, косните в своих злодеяниях. Они говорят: мы не боимся мук, и кладут руку на жертвенник. Где-то мы это слышали. Но что характерно, их называют врагами неправильными римлянами, а правильные римляне сидят и тупо обжираются, как поросята. Получается диссонанс. И в итоге мученики становятся семенем христианства, говорит Тертуллиан. Это новая совершенно струя, это все взрывает древний мир. В итоге уже к моменту последних гонений, он говорит, мы наполнили, тут же Тертуллиан, это еще середина второго века, он говорит, мы наполнили ваши суды, дома, армию, даже во дворце мы есть. Если вы считаете нас врагами, имейте в виду, у вас больше врагов, чем граждан. Ну, конечно, не все были по-настоящему верующие, но хотя бы тайно сочувствующие. И в итоге Римская империя по Советскому Союзу развалилась не потому, что ее развалили, а потому, что все вдруг поняли, что нет, мы хотим верить во что-то другое. И поверили. Но, как вы помните, Константин переносит империю на восток. А на западе остается западный император. И вот одной из ключевых дат, но мы забегаем вперед, конечно же, просто будем иметь ее в виду. Это только пятая или шестая строчка перед нашим. Но просто будем иметь в виду, что к моменту, когда Рим падет, ни одной другой сильной власти, кроме Римской церкви, в Риме не останется. Но это будет только в V веке. А пока будем говорить о том, что происходит непосредственно после того, как апостол Петр воссоединяется со своим учителем, о котором он так долго плакал. Итак, в этот момент римский епископ даже еще не называется папой. Это римский епископ все-таки. И, как вы помните, первые римские епископы, ну, по крайней мере, Климент Римский, это был, безусловно, светоч церкви, умнейший человек. Да, он писал по-латыни. Это тоже важно понимать, что латинский язык, я вам уже зачитывал. Возвращаясь к латинскому языку, надо еще вот что иметь в виду. Латинский язык, он, безусловно, очень сильный. Но все-таки он несколько менее богат. Да, не несколько, а прям, ну, как менее богат, чем греческий. Поэтому одни и те же места из Священного Писания или, что более важно, в эпоху Вселенских соборов, соборных постановлений, они будут более многозначно звучать на греческом, нежели на латыни. На латыни будет более однозначно. Вот еще одна черта, да, западного духа. Однозначность. Вот это вот все, оно вкладывается. Понимаете, это не просто банальный порядок. Это нечто вот
железный стержень, который может удержать, но на него можно и очень здорово присесть. И он тебя проткнет. Понимаете? Специфический римский дух. Так вот, возвращаясь к языку, Тертуллиан, про который я сейчас говорил, вот он самый, 160-220 год. Тертуллиан был первым богословом, писавшим по латыни. Значит, все-таки я не прав. Да, все-таки Климент Римский писал, как ни странно, по-гречески. Да. Все-таки греческий язык был языком. Да, тут я должен был сразу вспомнить. Греческий язык был языком богослужебным, языком, языком науки того времени. То есть Рим, конечно же, сила, но ум – это Афины. Тертуллиан был первым богословом, писавшим по латыни. 160-220 год. И это он написал, что кровь мучеников семя христианства. Вообще он был очень талантливый писатель. К сожалению, его талант его подвел. Он закончил дни как основатель своей собственной секты. Он начал спорить с церковью и отошел от церкви. Но до сих пор его очень, как бы, писания изучаются во всех семинариях православных как вот образец античной христианской письменности. До того, как он отошел от церкви, да, там уже есть какие-то элементы, которые видно, что приведут его куда-то не туда, но еще тогда они звучали достаточно правильно, корректно по отношению к церковному учению. Да, он, например, был категорическим противником служения христиан в армии. Он считал, что воинское служение несовместимо с христианством.
Ну, правильно.
Вот, но
как куда убивать, девать... как священников.
Да, да, но куда девать сонных христианских мучеников, которые служили в армии? Вот тут много элементов таких. Но так или иначе, Тертуллиан был первым писавшим по латыни. Ипполит Римский, а это 155-235 годы, то есть он умер 15 лет спустя после Тертуллиана. Ипполит Римский был последним западным богословом, писавшим по-гречески. Чувствуете? Тертуллиан, который умер в 20-м году, первый, кто писал по латыни, а уже в 235-м, умирает Ипполит Римский, мученически погибает Ипполит Римский, который был последним, кто писал по-гречески. То есть западная церковь уже в 3 веке полностью переходит на латынь. А латынь, я еще раз напоминаю, она и звучит по-другому, и воспитывает другие эмоции. Но все-таки самое главное, что она менее богата, и богословски, и философски менее точна, нежели греческий язык. Тоже важно понимать. Что еще нам важно в эпоху еще гонений, в эпоху античности? Ну, скажем так, не античности, а вот именно первых веков существования церкви. Первым событием, которое заставляет вспомнить о том, что в Риме есть какие-то особые настроения, которых бы не должно быть в христианстве, это относится ко второму веку, 190 год. 190 год. Приблизительно 190 год. Около этого времени возникает спор между епископами Виктором Римским, Виктор Римский, и епископом Поликратом Эфесским. Как вы помните, Эфес – это крупный торговый центр, важный экономический, такая экономическая такая, ну, не столица, но, скажем так, экономический узел важный Римской империи. Но если Рим был основан Петром, то кафедра в Эфесе возводит свое преемство к апостолу Иоанну Богослову. И вот, соответственно, возникло две традиции празднования Пасхи. Одна празднует, опираясь на традиции, оставленные еще Иоанном Богословом, Пасху 14-го Нисан, а вторая опирается на традицию уже, соответственно, апостолов Петра и Павла и празднуют неделю спустя. То есть там возник вопрос просто интерпретации на самом деле того момента, когда именно
все-таки следует праздновать Пасху. Так же, как иудеи, привязывая к
месяцу, да?
Конкретно к месяцу, к тому дню, который вот следует. Или все-таки привязывать к воскресному дню, потому что все-таки мы же понимаем, что Христос воскрес в воскресный день, и в этот день Пасха. И вот тут возникла уже первая проблема. Что характерно, забегая вперед, я скажу, что в итоге победила это как раз-таки, ну даже в этом-то и была проблема, победила римская точка зрения. Победила римская точка зрения в тот момент. Пасха празднуется у нас в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Это было закреплено впоследствии на Первом Вселенском соборе. Но сам по себе характер спора вызвал резкое неприятие со всех сторон, потому что когда папа Виктор обнаружил, не папа, еще тогда епископ, все-таки папа был позднее, первый папа был уже только в 4 веке, папа давно. Так вот, когда епископ римский Виктор обнаружил, что малазийские христиане с ним не соглашаются и не желают праздновать Пасху так же, как и римляне, он отлучил их от церкви. В ответ на это, естественно, это вызвало бурные споры. Кто-то считал, что он прав, кто-то считал, что он однозначно не прав. Спор разрешил тоже западный богослов, но очень восточный по духу, горячо почитаемый и нынешними православными христианами, вообще на самом деле выдающийся ум своей эпохи, который во многом опередил свое время, сформулировав некие тенденции, которые уже в веке в V, золотой век богословия, будут доведены до конца Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом. Ириней Леонский, священномученик, впоследствии он был, будущий епископом, был замучен, погиб Леон, город во Франции. Вот Ириней Леонский вмешался в качестве посредника в этот спор. И хотя, в общем-то, к каким-то конкретным таким расколам это не привело, слава Богу, но в тот момент он первый обратил внимание, что ведь накануне, ну как накануне, за 40 лет до этого, в 150-е годы, точно так же, то есть это же было не первый раз, когда вдруг обнаружили, что Пасху празднуют в разные времена. И в 155 году римский епископ обнаружил, что в Малой Азии тоже, как бы, да, то есть празднуют Пасху в другое время. Но обнаружив это, они по-братски пообщались с епископом и решили, что ну у вас апостол, у нас апостол. Как бы разве может церковь, которая возводит свое, вот, свой календарь конкретно, да, к любимому ученику Христа, который возлежал на Тайной вечере на его груди, праздновать Пасху неправильно. У нас так великий апостол Петр, который вот, да, ему вручили ключи от Царства Небесного, учил нас так. Давайте будем по-братски, просто вот когда вы у нас, вы празднуете как мы, когда мы у вас, как мы. Как-то разошлись, вот он напомнил об этом, и действительно спор удалось уврачевать. Но в историю церкви уже вошел первый раз, когда римский епископ отлучает, то есть потом, конечно, впрочем, но отлучал малазийских церквей, и между церквями было разорвано общение из-за того, что римский епископ посчитал требование несправедливое. Господа, давайте все-таки, если у нас единая православная церковь, Пасха – это важнейший праздник. Да, как впоследствии скажет Августин Блаженный, в главном единообразии, во вторичном – прекрасное разнообразие. Но Пасха – это все-таки главное. Давайте праздновать так, как-то едино, как мы, например. И вот уже первый звоночек прозвенел. С этим спорят. Римский папа не победил. Он тогда еще опять не помню. Епископ римский не победил. Но сама заявка, с одной стороны, она возникает как что-то естественное, но кто же еще будет решать, как не столичный епископ? Все-таки Римская империя, вот столичный епископ решает. Но постановка вопроса, вот такая римско-монархическая, вызвала у всех резкое неприятие. Но, с другой стороны, никто не сказал, что больше так делать нельзя, и римский епископ не должен... Нет, вот сказали, что ну не так жестко, да, ты можешь как-то выступать, но помягче. Первый звоночек позвонил. Итак, это была первая неудачная попытка отлучить несогласных с тем, несогласных с Римом. Но опять-таки проходит эпоха гонений, проходит это время, собирается первый Вселенский собор. В 325 году, как вы помните, Константин Великий собирает собор. Но что характерно,
Ну, я сейчас не буду отвлекаться на те, скажем так, проблемы, которые были связаны с выбором нового места столицы. Просто кратких обозначу. Вы же прекрасно помните, почему Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург. Если хочешь строить новую страну, строй новую столицу. Окружай себя кем? Новой знатью. Старая знать осталась единой. То есть это было продиктовано совершенно прагматичными вещами. Естественно, если он стал христианином, то в Риме, архиязыческом Риме, пускай это язычество уже носило формальный характер, нужно было показать всем, что все новое. И он перенес империю на восток, в сердце империи. А Рим – вторая столица. А возникает, получается, новая кафедра, Константинопольская. И уже возникают два центра мира – Восточная империя и Западная империя. Замечу, опять-таки, что византийцы никогда не называли себя византийцами. И очень потом стали называть себя греками. Всю большую часть своей истории они называли себя кем? Римлянами. Ну, точнее, по-гречески – ромеями. Мы ромеи. Мы, конечно, может, не в Риме, но мы ромеи. И вообще, это еще более настоящий Рим, чем Рим. А мы еще более настоящие римляне, чем римляне. Вот о чем шла речь. Но все-таки две столицы. И хотя, безусловно, император и Константинопольская власть обладала властью на Востоке, а в Риме с ней считались, опирались, просили ее помощи, но формальное первенство чести оставляли за Римом, а значит, за римским епископом. И в соборе 325 года, на котором не присутствовал римский епископ, а присутствовали его посланники, легаты, была закреплена единообразие празднования Пасхи. То есть, скажем так, римский папа даже не обратил внимания на то, что его точка зрения, скажем так, с ней считаются на Востоке. Он воспринимал это как должен. Естественно. Но на тот момент, наверное, все-таки это было несколько сильно. Что происходит дальше? Вообще, забегая вперед, надо сказать, что в эпоху Вселенских соборов и в силу того, что все крупные университеты как-то незаметно перекочевали с Афин в Константинополь, и в силу того, что император, ну, раз уж ты живешь в Константинополе, то, скорее всего, собор будет собираться или там, или где-то рядом. Ну, скажем, первый собор был собран в Никее, потому что там была ставка. Был император Константин, это был император-воин. Он всю жизнь был в боях, в походах. Вот где у него там война, там ставка. Он с солдатами. И поэтому, если у него ставка в Никее, ну, он собрал всех в Никею. Но в любом случае это все крутится вокруг уже другого центра Средиземноморья. Уже не в Риме, а в Константинополе. И в целом, в эпоху Вселенских соборов, богословская мысль цвела больше на Востоке, чем на Западе. Запад, он шел в русле восточной традиции, он перекликался с ней, он на нее ориентировался, но все-таки он был в стороне. И это вызывало целый ряд коллизий. Были папы, которые поддерживали православие, зато пострадали. Но были папы, которые отрекались от православия. И за это были отлучены от церкви. Это было и на Востоке тоже. Но на Востоке факт того, что патриарх оказался, как там, царь-то не настоящий, то, что патриарх оказался предателем православия и еретиком, не травмировало так сильно психику людей, которые считали, что наш епископ не может быть хуже, чем мы. Он лучший из лучших. К этому все шло. Они и стремились, и делом, и словом доказывать, что они лучшие из лучших. Но вернемся к вопросу субординации. Итак, порядок. Так вот, первый спор теперь уже о политическом верховенстве проходит спустя немного времени. Второй Вселенский собор. То есть на Первом Вселенском соборе Еще не шло речи о том, что между двумя вот этими возникшими теперь двумя головами одного орла византийского может возникнуть какая-то там проблема. Но все-таки, видимо, работали какие-то такие человеческие факторы в головах у восточных епископов. И они уже на Втором Вселенском соборе, 380 год, третье правило Вселенского собора гласит о первенстве чести Константинополя после Рима. По елику он есть новый Рим.
Но все-таки первенство за Римом.
Совершенно верно. Первенство за Римом, потому что он старая столица. А у Константинополя первенство чести второе, потому что он новая столица. Казалось бы, как должны реагировать на этом на Востоке? Ну, во-первых, начнем с того, что если вы почитаете того же Двокина «Историю церкви», вы увидите, что на Востоке сама по себе постановка вот этого вот мерения длиной своей тиары епископской уже вызвала со стороны здоровых людей здоровую критику. И вот в частности, святитель Григорий Богослов, с одной стороны, величайший ум, тонкий философ, смелый богослов, настолько смелый, что некоторые из его мыслей даже церковь не приняла. Очень смелый богослов. И очень талантливый. Всего три богослова. Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Семенов Богослов. Вот второй богослов после любимого ученика Христа, он писал, о чем споры? Разве не с востока восходит солнце, говорят они? Разве не на востоке пострадал Христос? Да. Но ведь и убили Христа на востоке. Как можно вообще ставить вопрос, кто из нас главнее перед Богом? Его не услышали, его как-то вообще, видимо, кроме лучших из лучших, тот же Василий Великий его высоко ценил, но при этом пихал самые такие горячие точки. Он был очень огорчен тем, что ему приходится принимать участие в этих склоках. Он сам над собой иронизировал, когда его таскали из кафедры в кафедру. И в конечном итоге Василий Григорий заявил, что он больше на эти Вселенские соборы не сунется, говорит, это сборище журавлей и гусей. Крик, 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 донос. Буду молиться лучше. Но Вселенский собор состоялся. И на Востоке сказали, да, Рим первый, но мы вслед за ним. И на Востоке сказали, да, это хорошо сказано и хорошо весьма. А на Западе сказали, что за глупости? Это как это? Вы вслед за нами, потому что вы столица. Да мы в принципе первые. И на Востоке, получается, скажем так, поставили себя на второе место, потому что не хотели быть кем-то вообще, в принципе, а сразу на втором после Рима. И это вызывает у восточных недоумение. А на Западе, хотя вроде бы Рим поставили на первое место, вызывает неприятие. Как это так? Они идут за нами, потому что... То есть Рим первый просто потому, что мы столица? Что за ересь такая? Это вообще как это? Да мы в принципе первые, потому что это же престол апостола Петра. В общем, не понравилось это правило на Западе. Но это недовольство остается уделом только Рима. А правило уже вошло в историю Вселенских соборов. Константинополь идет по первой части вслед за Римом. Придет время, и то, что Риму не нравится... Они это будут хвататься, вы же сами написали, что след за Римом. Да. Что происходит дальше? Примерно в это же время, даже чуть пораньше, у нас собор 80-го года, а в Риме в это время правил вот уже папа. Первый римский папа. Папа Дамас. 366-384 год. Он был первый, кто назвал себя папой. Но именно римским папой. На самом деле, традиционно папой называли себя в Александрии. Он до сих пор называется папа. Ну, то есть мы, конечно, называем его патриархом Александрийским, но вообще-то он папа. И, собственно говоря, это греческий термин «папас». И по-гречески он звучит так же, как по-русски «папас». И значит тоже, что по-русски. Что по-русски «папа»?
Отец.
Ну, не просто отец, а, скажем так, вот есть отец, мы говорим всех. «Отец», мы говорим «папа». В чем разница?
Ну, более
папа
более
это мягко, ласкательная да, форма мягко. Имени отец. И, собственно говоря, в греческом тоже папас это ласкательная форма. И
Как же еще чадом относиться к своему епископу, как не к отцу, как к папе? Да. Там была, конечно, еще более искательная Авва. Авва – это уже корректно переводит папочка. Но так называли кого? Аввой на Востоке. Авва Евагрий, Авва Феодосий. Это духовники монастырей. Это тот, кого в русской традиции называют старец. Старч, отче старч. Мы уже его там отец, но папочки не называем. Мы говорим уже не отец, а старец. Ну, у нас, видимо, дедушка – это еще... Дедушка – это ласкательная форма отца. В этом смысле, да? Вот. Дамас взял на себя этот титул. Но, по правде говоря, именно папа Дамас вошел в историю как, ну, может быть, если не первый, то первый по-настоящему известный пример папы, который действительно вел себя по-папски в худшем смысле слова. Это был человек честолюбивый, человек, ведущий достаточно светский и роскошный образ жизни. Человек, который сделал все, чтобы римская кафедра ассоциировалась с славой, могуществом, блеском, властью и авторитетом. Можно считать, что это вот его такое честолюбие, чисто мирское, продиктованное на самом деле его вот такими, как сказать, ну, человеческими слабостями, да? На самом деле все гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Вот я нарочно выписывал и, кажется, не до конца выписал. Ну что ж, смысл в том, что если почитать историю, то на самом деле конец 4 века. Прошло всего 100 с лишним лет с тех пор, как империя перестала быть языческой. В любом отношении можно представить себе, что мы имеем дело с Россией 92 года. Можно ли представить в этой России, например, жестокое гонение на коммунистов с полным запретом любой символики? С одной стороны, да. У нас сейчас мейнстрим осуждать советскую власть, говорить, что Сталин лично поубивал миллиона, полтора, два, 10, 15, нет, 200 миллионов людей убил лично. С другой стороны, на фоне вот такого радостного топтания своего прошлого, мы имеем под рукой что целую имеем? Армию, достаточно инертных,
да.
Но сторонников этого прошлого. И есть институты, в которых это прошлое в силу целого ряда причин, ну уж слишком. И поэтому в 90-е годы мы можем публиковать длинные статьи, как бездарно воевали полководцы, как бездарно Жуков проигрывал битву за битвой, пока не проиграл битву за Берлин, но почему-то его победили. Но при этом никуда не делась красная звезда из армии. Никуда не делась, вообще нет, товарищ офицер. И вот это вот все советское наследие продолжает жить под подписью. Да, у нас 4 минуты. Так вот, Рим 4 века, растоптав языческое прошлое в лице первых лиц государства, в лице массы людей, все еще был языческим. Но в отличие от армии, главной вот такой инертной силой была римская аристократия. Она была очень консервативна. Да, тот же Болотов приводит пример, как римская аристократия, подобно тем же коммунистам в 90-е, которые стояли со свечкой в храмах, не думая о том, что там скажет Карл Маркс. Точно так же он приводит пример некого римского аристократа, у которого десятилетняя дочь, там внучка, дедушка читает стихи, и он с умилением, озарившись в кресле, слушает эти стихи. Стихи вообще про Христа. Он язычник. Казалось бы, странно, да? Но, с другой стороны, вот Дворкин отмечает, римская аристократия была консервативна в особом смысле. Во что ты веришь, твое личное дело. Так было и в Риме. Верь во что хочешь, главное, выполняй определенные функции. Но еще очень важно то, что если ты аристократ, то есть, грубо говоря, ты можешь быть неверующим, можешь служить хоть Наполеону, хоть Александру Первому, а хочешь королю Полинезии, в конце концов. Но если ты аристократ, будь добр, ходи в белой рубашке, говори сие и знай французский язык. А значит, какой ты аристократ. Правильно? Играй в карты, пей вино. Если ты аристократ, веди себя как патриций, а не как плебей. В этом была загвоздка. И римский папа, прекрасно понимая, что он с уходом императора остается первым лицом церкви перед лицом вот этих всех людей, как он должен себя вести? И вот у нас попы вели себя на Мерседесы. Не потому, что у них денег много. Да, деньги есть. Но не потому, что денег много пересели, а чтобы те, у кого есть деньги, не перестали давать их церкви. И он заводил огромные вот эти вот все церемониалы, строил базилики новые, пышные. Он активно общался, и, как обычно, да, его обвиняли в том, что он старый развратник. Его прозвище было «щекотатель дамских ушек». Ну, публично там с актрисеем этим матроном не целовался, но там пощекать за ушком мог свою духовную дочку. Ничего не напоминает? А кто у нас битком набил храмы в 90-е? Мужики рабочего возраста? Нет, женщины. Средних лет, с двумя детьми. Так же было и в Риме. С кем он будет общаться? С богатыми тогдашними матронами, как бы сказали, бизнес-вумен. И они понесли потоки денег в церковь, чтобы там банально попы не сдохли с голоду, извиняюсь. И, конечно же, он будет и на ушки щекотать. Ему приятно, что сам епископ римский, папа римский, оказывает им внимание. И вот уже у римской епархии есть возможности в этом новом Риме заставить с собой считаться. Так что не просто честолюбие было движущей силой римского папы в этом вопросе, а желание сделать Рим действительно влиятельным лицом римской жизни, чтобы римским аристократам было не зазорно называть себя христианами. И лишь потом, когда они поймут, что в головах у них зашевелится, они действительно станут христианами. Но сначала они еще до этого успеют занести в церковь деньги. Да, это будут просто деньги. Но на эти просто деньги люди кормят сирот, больных, вдовиц, строят храмы, организуют богословские школы. Не такого уровня, как в столице, конечно, но хоть какие-то. И банально кормят клир. А еще в этот момент римский епископ для них не просто... Да, это римский епископ. Понимаете? Совсем другой разговор будет у нового русского со священником, если он в силу своей ограниченности, тупизны банальной, будет думать, что ну раз у этого папа дешевая машинка, так я могу ему диктовать. И он будет диктовать. Поп не слушается, прибей его, чтобы он слушался. А когда приезжают на Мерседесе, здесь охраны, а у охраны вот такие штучки, и смолы за плечом, серьезно, человек приехал, надо с ним поговорить, послушается. А он скажет, вот не надо там куда-то что-то. Ну ладно, серьезно, человек попросил. Понимаете, какая логика? Люди во все времена одинаковы. И не так уж много было личного в том, что папа Дамас заслужил прозвище «щекотатель ушек». Но он его заслужил. Помолимся.